Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовни на Голгофе. Сегодня мы продолжим изучать Евангелие от Луки. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Следующее, что мы узнаем из слов Иисуса об аде, это то, что из одной его части попасть в другую невозможно. Авраам сказал: «Хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Каждая половина имеет строго установленные границы, и изменить их или перейти через них не может никто. При этом человек находится там в полном сознании и помнит все, что происходило с ним раньше. Обращаясь к богачу, Авраам говорит: «Вспомни, как ты жил в роскоши, вспомни, что ты уже получил доброе в жизни твоей». Богач все хорошо помнил, он помнил, что у него еще были братья. «Если ты не можешь сделать этого для меня, — сказал он, — то хотя бы пошли Лазаря к моим братьям. Я не хочу, чтобы они тоже попали в это место мучения». На это Авраам ответил: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Богач возразил ему: «Нет-нет, их они не слушают, но вот если кто-то из мертвых воскреснет, тогда они, конечно же, покаются». Но Авраам сказал на это: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят». Подтверждение этим словам мы находим в истории о воскресении Лазаря, который был из Вифании. Когда этот Лазарь заболел, его сестры Мария и Марфа послали сказать Иисусу: «Вот тот, кого ты любишь, болен». Получив их сообщение, Иисус еще 2 дня оставался на том же месте, где был, и лишь на 3-й отправился в Вифанию. Перед этим, говоря с учениками о Лазаре и его болезни, он сказал: «Лазарь, друг наш, уснул». Ученики обрадовались. «Ну, замечательно, — сказали они, — раз уснул, значит, выздоровеет». Тогда он сказал им прямо: «Лазарь умер». Тогда ученики, зная о заговоре фарисеев против Иисуса и осознавая, что этот визит в Вифанию может стоить ему жизни, решили отправиться вместе с ним. «Пойдем, и мы умрем с ним», — сказали они. Когда Марфа издалека увидела приближающегося Иисуса, она выбежала к нему навстречу со словами: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». «Почему ты пришел так поздно? Почему тебя не было? Ведь ты был нам так нужен». «Не беспокойся, Марфа», — ответил ей Иисус, — «твой брат будет жить, он воскреснет». «Да, да, я знаю, конечно, воскреснет, в воскресенье, в последний день», — сказала Марфа. Но Иисус сказал: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» Вопрос не из легких, здесь есть над чем подумать. Своими словами Иисус разделяет всех людей на верующих и неверующих. Этим серьезным вопросом Он проводит четкую разделительную черту: либо ты веришь, либо нет, либо ты на одной стороне, либо на другой, либо у тебя есть надежда на жизнь вечную, либо у тебя нет вообще никакой надежды. Марфа ответила: «Верую, что ты, Господи, Сын Божий». Когда навстречу Иисусу из селения вышла Мария, с ее уст сорвались те же самые слова, что и у ее сестры: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Иисус спросил: «Где вы положили его?» «Пойдем, мы тебе покажем». И они отвели его к гробнице. Подойдя к этой гробнице, точнее говоря, это была пещера, вытесанная в скале, Иисус приказал откатить камень. Услышав это, Мария попыталась было остановить его. «Ты что, Господи, оттуда уже смердит, ведь он лежит там уже 4 дня, и тело уже начало разлагаться». Но Иисус только повторил: «Отнимите камень». а затем громким голосом сказал: «Лазарь, выйди вон!» Лазарь воскрес и вышел из гробницы. Он весь был обвит погребальными пеленами, поэтому, скорее всего, не мог идти. Он, наверное, просто выпрыгнул из гроба. Иисус сказал: «Развяжите его, пусть идет». После этого сестры вместе с Лазарем отправились домой, где приготовили огромное угощение, а потом все вместе праздновали чудесное воскресение Лазаря. Фарисеи же начали поговаривать о том, что Иисуса нужно предать смерти. Возможно, среди них были и братья того богача. Авраам оказался прав, они не поверили, даже увидев воскресшего из мертвых. Лазарь был мертв и воскрес, но при этом ни один из фарисеев не уверовал, хотя многие из иудеев уверовали во Христа в тот день. Но уж если человек настроен на то, чтобы не верить, то ничто не может заставить его изменить свое мнение. Дело в том, что вера в Иисуса — это вопрос выбора. Когда человек выбирает, то есть сознательно решает, что он не будет верить в Иисуса, неважно, сколько веских и неопровержимых доказательств вы ему приведете, он все равно не поверит, потому что заранее настроил себя на то, чтобы не верить. Далее Иисус снова обращается к своим ученикам. Он говорит: «Невозможно не прийти соблазном. Вы живете в мире, полном соблазнов. То тут, то там вам придется сталкиваться с людьми, которые будут подавать вам повод к преткновению. Невозможно пройти по жизни и ни разу не столкнуться с соблазнами. Люди будут испытывать силу вашей веры. Может быть, они будут насмехаться над тем, что вы следуете за Христом». Иисус сказал, что эти соблазны должны прийти. «Но горе тому, через кого они приходят», — говорит он. «Горе тому, кто заставляет вас притыкаться. Лучше было бы ему, — сказал Иисус, — если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих». Да, не позавидуешь человеку, который служит камнем преткновения для верующих, который бросает им вызов, испытывая их веру. Приблизительно то же самое сказал Иисус, когда, призвав дитя и поставив его посреди своих учеников, назвал его веру образцом простоты, искренности и чистоты. Так часто бывает, что ко мне подходят седовласые мужи, этакие самые богословы из богословов, и укоряют меня в том, что я слишком уж упрощаю Евангелие. Я благодарю Бога, что меня обвиняют именно в этом. Я надеюсь, что они правы. Я надеюсь, что до конца своих дней смогу проповедовать Евангелие таким, какое оно есть, не усложняя его и ничего не добавляя от себя. Человек склонен все усложнять, но Бог сделал веру во Христа настолько простой, что даже ребенок может прийти к Богу и получить спасение. Кроме того, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него. То, во что мы уверовали, просто в сути своей, и я постараюсь сделать все возможное для того, чтобы сохранить эту простоту. Здесь меня поражает категоричность Иисуса. Он говорит, что если взять мельничный жернов, а такой камень весил обычно 200 килограмм, и привязать его к шее того человека, и бросить его в море, то для него это было бы лучше, чем если бы он соблазнил одного из малых сих. «Наблюдайте за собой», — говорит Иисус. «Наблюдайте, не притыкаете ли вы кого-нибудь, не соблазняете ли вы своего брата. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему». Писание увещевает нас обличать, оберегать и останавливать друг друга, если мы видим, что один из нас находится в опасности. «И если покается», — говорит Иисус, — «прости ему». Увидев, что человек грешит, скажи ему: «Брат, так нельзя делать, это неправильно». Если в ответ на это человек раскается в своих действиях и попросит прощения, прости его. Интересно, что здесь ничего не говорится о том, нужно ли прощать человека, если он не покается и не попросит прощения. Прощать ли человека в таком случае? Я думаю, нет. Может быть, вы думаете: «Что он сказал? Что он такое несет? Не прощать человека?» Но подумайте, прощает ли Бог непокаявшегося грешника? Я не слышал ни об одном таком случае. Иисус сам сказал: «Если не покаетесь, погибнете». Прощения без покаяния не бывает. Покаяние является необходимым условием прощения. Если я хочу, чтобы меня простили, я должен прежде покаяться. Бог не прощает вас до тех пор, пока вы не покаетесь, и Он не требует, чтобы вы прощали других, не дождавшись их покаяния. Но если человек просит у вас прощения, вы должны простить его. Это ваша обязанность. Это то, что вы должны сделать. И если 7 раз в день согрешит против тебя, и 7 раз в день обратится и скажет «каюсь», — говорит Иисус, — «прости ему». Согласитесь, сделать это будет нелегко. Тут же возникает мысль, что этот человек должно быть неискренен в своем раскаянии, что он, может быть, просто пользуется вашей добротой. Ну что ж, за это он сам будет отвечать перед Богом. Но если он даже 7 раз в день согрешит против меня и 7 раз придет и попросит прощения, я обязан простить его. И только Господь может помочь мне в этом. Ученики поняли это, и поэтому в ответ на слова Иисуса просили его: «Умножь в нас веру». Иными словами: «Господи, мы не можем сделать это своими силами, помоги нам». Господь сказал: «Если бы вы имели веру с зерно горчичное». Часто мы ошибочно полагаем, что здесь имеется в виду количество веры. И в наше время ведется очень много разговоров на тему веры, и этот вопрос вызывает немало споров и разногласий. Причиной этому служит то, что зачастую мы пытаемся сами заставить себя верить, пытаемся сами создать или увеличить в себе веру. Бывало ли с вами такое, когда вы пытались заставить себя верить? Вы пыжитесь изо всех сил, зажмуриваете глаза, пытаясь привести в действие какие-то невидимые механизмы внутри себя. Ну, хоть чуток веры. Но ведь веру нельзя создать искусственным путем. Нельзя заставить себя поверить. Кроме того, нам нередко пытаются навязать чувство вины. «Где твоя вера?» — спрашивают иногда люди. «Посмотри, брат, до чего ты докатился без веры? Если бы ты верил, тогда с тобой этого не случилось бы. Тогда бы ты не заболел. Тогда у тебя не было бы несчастий и проблем». Вы знаете, я просто не переношу этого. Когда человек болен, когда он слаб и разочарован, он ожидает и нуждается в поддержке и ободрении. А такими словами вы только ухудшаете его состояние. Обвинения в маловерии отнюдь не помогают ему чувствовать себя лучше. Это все равно, что бить лежачего. Я не могу заставить себя поверить. Я не могу произвести в себе веру. Вера — это Божий дар. В 12 главе 1 послания к Коринфянам Павел говорит о вере как об одном из даров Святого Духа. Это замечательно, когда Бог дает человеку веру, но если нет, я не знаю, что можно с этим поделать. Мне кажется, что нам просто стоит молиться и просить Господа, чтобы Он увеличил в нас веру. Далее Иисус говорит своим ученикам о том, что значит быть Его рабом. «Вы служите Господу, вы Его рабы». Иисус призвал своих учеников для того, чтобы они могли служить Ему. И теперь он объясняет им, что требуется от верного раба. «Кто из вас, — говорит он, — имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему: «Пойди скорее, садись за стол»? Напротив, не скажет ли ему: «Приготовь мне поужинать, и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам»? Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: «Мы, рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Иисус хочет, чтобы я обратил внимание на то отношение, с которым я служу Ему. Иногда случается так, что после тяжелого рабочего дня в служении, когда я наконец-то получаю возможность немного отдохнуть, Господь говорит мне сделать что-то еще. Нормальной человеческой реакцией было бы сказать: но ведь я так измотан, я просто рукой не могу пошевелить от усталости. Но я понимаю, что должен ехать в больницу, должен позвонить тому или иному человеку, должен ободрить нуждающегося или помолиться с кем-то. После завершения порученного мне Господом, по дороге домой я чувствую, как меня все сильнее одолевает сон. И вот чудом не заснув за рулем, я добираюсь до постели и без сил падаю на нее, а в моей голове проскакивает мысль. «О, Господь, какое тяжелое бремя ты на меня взвалил! Но я справился с этим, вот какой я молодец, ты ведь благословишь меня за это, правда?» Но Господь говорит, «Нет, не так, ты должен был сказать, я раб ничего не стоящий, я сделал то, что должен был сделать». И действительно, если я раб, то что мне должно делать? То, что говорит мой господин, и я не должен ожидать благодарности или того, что все будут одобрительно похлопывать меня по плечу. Идя в Иерусалим, продолжает Лука, он проходил между Самарией и Галилеей, и когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали. По закону, прокаженные не имели права приближаться к здоровым людям, и, завидев приближающегося к ним человека, они должны были предупреждать его криками «Нечист! Нечист!». Но, увидев Иисуса, они закричали другие слова «Иисус, наставник, помилуй нас!». Увидев их, он сказал им «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. Обратите внимание, в каждом отдельном случае, с каждым отдельным человеком Иисус обращается по-разному. Он не хочет, чтобы люди погрязали в каких-то ритуалах или следовали в своих действиях каким-то установленным образцам. Он хочет, чтобы мы были открыты для того, чтобы позволить Ему действовать так, как Ему угодно. В другом месте мы читаем еще одну историю о прокаженном, который подошел к Иисусу со словами «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Иисус сказал ему «Хочу, очистись», и прикоснулся к этому человеку. Проказа тотчас же сошла с него. В этом же случае, о котором пишет Лука, прокаженные находились на каком-то расстоянии от Иисуса. Он к ним даже не прикасался, и им приходилось кричать, чтобы услышать друг друга. Иисус крикнул им «Идите, покажитесь священникам». В 13 главе книги Левит имеются определенные указания относительно очищения больного проказой. Ему надлежало прийти к священнику, и если тот после осмотра обнаруживал, что болезнь не распространилась по коже, то должен был заключить больного в отдельное помещение на 7 дней. После этого он опять осматривал больного, и если язва стала менее приметной и не получала большего распространения, то священник объявлял его чистым. Тогда исцеленный должен был принести к священнику 2 птиц, одного из которых тот закалывал над сосудом с водой, так чтобы кровь стекла в сосуд, а вторую окунал в собранную кровь и отпускал на волю. При этом бывший прокаженный объявлялся чистым и снова мог войти в общество израильское. Итак, первое, что должен был сделать прокаженный, если хотел быть восстановлен в правах, он должен был показаться священнику. Поверив тому, что Иисус сказал им, прокаженные отправились к священнику. В тот момент они еще не были очищены, но по вере они пошли к священнику, и вдруг на полпути кто-то заметил: «Смотрите, проказа сошла, мы исцелены». Один же из них, — пишет Лука, — заметьте, только один, видя, что исцелен, возвратился. Увидев, что проказа сошла, увидев, что он исцелен, он повернулся и пошел обратно, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его, и это был самарянин. Обычно иудеи не желали иметь с самарянами ничего общего, но, будучи поражены проказой, они оказались как бы братьями по несчастью. Удивительно, что, получив исцеление, только один из них вернулся поблагодарить Христа, и этот один оказался самарянином. Тогда Иисус сказал: «Не 10 ли очистились? Где же 9?» Обратите внимание, Господь хочет, чтобы мы благодарили Его за то, что Он делает в наших жизнях. Он ожидает от нас благодарности. «Не 10 ли очистились?» — спросил Иисус. «Где же 9?» Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? И сказал ему: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Самарянин был не только исцелен от проказы, он получил спасение. «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божье», — продолжает Лука. Если вы помните, Иисус направляется в Иерусалим, и, конечно же, на Него начинают сыпаться вопросы. «Когда, наконец, наступит Царство Божие? Для этого ли ты идешь в столицу?» Но Он отвечает им: «Не придет Царствие Божие приметным образом». Эта фраза, которая переведена у нас словами «приметным образом», на греческом означает «внешнее, очевидное проявление». Иисус говорит: «Сейчас вы не сможете воочию увидеть Царствие Божие, у Него не будет очевидных внешних проявлений». «И не скажут, — говорит Иисус, — вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть». Оно внутри вас. И опять же, перевод здесь не совсем точен. Более точным было бы «Царствие Божие посреди вас». В сердцах тех фарисеев, к которым были обращены слова Иисуса, Царствие Божие, конечно, быть не могло, но Царствие Божие присутствует в жизни всякого, кто покорился Богу как своему царю. Иисус был с ними, и Царствие Божие находилось посреди них. Иисус показал им, что значит быть покорным верховной власти Бога. Сказал также ученикам: «Придут дни, когда пожелаете видеть хотя один из дней Сына Человеческого, и не увидите. И скажут вам: вот здесь или вот там. Не ходите и не гоняйтесь, ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой». Может быть, вам скажут: «Вот Царствие Божье уже наступило, но пока об этом еще никто не знает, это тайна. Пойдем с нами, и ты сможешь его увидеть». Не верьте этим людям. Наступление Царства Божия будет подобно молнии, сверкающей от одного края неба до другого. Все одновременно смогут увидеть его. Но прежде они узрят приход Сына Человеческого в его славе. Ему надлежит много пострадать и быть отвержену родом сим. И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота. Ели, пили, покупали, продавали, садили, строили, но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный, и истребил всех. Что имеет в виду Иисус? День установления Божьего Царства приблизится совсем незаметно, так же, как это было во дни Ноя или во дни Лота. Так же, как тогда, люди будут заниматься своими повседневными делами. Они будут есть, пить, играть свадьбы, покупать, продавать, сажать, строить. В день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Я уверен, что в то время, когда Бог будет производить над землей свой суд, Его церкви здесь уже не будет. Она будет заранее восхищена. Я не верю, что церкви придется испытывать на себе гнев Божий и Его суды во время великой скорби. Я думаю, что то, что произошло с Лотом, является прообразом избавления праведных от наказания Божия. А нечестивые, пишет апостол Петр в своем втором послании, сберегаются огню на день суда. «Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится», — говорит Иисус. «В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их, и кто будет на поле, также не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову. Жена Лота, как вы помните, оглянулась во время их бегства из Содома и обратилась в соляной столб. Иисус говорит: «Уходите, убегайте как можно дальше, не оборачивайтесь назад. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее. Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели, один возьмется, а другой оставится. Две будут молоть вместе, одна возьмется, а другая оставится. Двое будут на поле, один возьмется, а другой оставится». На это сказали ему: «Где, Господи?» Он же сказал им: «Где труп, там соберутся и орлы». Истолкование этой последней части представляет некоторую трудность. Вообще, по этому поводу существуют две основные точки зрения, два разных толкования. Одно из них говорит о том, что все это сказано о суде, и те, которые возьмутся, это те, которые должны предстать перед судом Божьим. Согласно этому истолкованию, людей собирают для участия в великом сражении при Армагеддоне, и над их трупами будут летать большие хищные птицы. Но есть и другая точка зрения, сторонники которой утверждают, что все это говорится о восхищении церкви, что перед наступлением великой скорби церковь будет забрана с земли, и ей не придется переживать все то, что будет происходить здесь после. Эти истолкования, как вы заметили, прямо противоположны. Честно говоря, первое истолкование представляется мне довольно сомнительным, потому что общеизвестно, что орлы не питаются падалью и не едят человеческие трупы. Пищей орлов служит живая дичь. Трупами питаются только стервятники, а орлов не прельщают останки людей. Таким образом, первое истолкование кажется мне неверным или, по крайней мере, нелогичным. В греческом оригинале говорится именно об орлах, а не о стервятниках. И, придерживаясь первой точки зрения, мы допустили бы в своих рассуждениях некоторую непоследовательность. В книге Откровения, при описании битвы при Армагеддоне, действительно говорится о птицах, которые будут питаться трупами убитых, но там нет ни малейшего упоминания об орлах. Так что же означают эти слова Христа: «Где труп, там соберутся и орлы»? Согласно второму истолкованию, под трупом подразумевается тело Иисуса Христа, то есть где труп, где тело Иисуса Христа, там соберутся и орлы, то есть его святые. Таким образом, нам предлагаются два варианта. Вы можете выбрать любой, они прямо противоположны, и, очевидно, один из них истинный, а другой нет. Оба они не могут быть правильными одновременно. Мне кажется, что за недостатком более детальной информации самым разумным решением было бы отложить этот вопрос на потом, до тех пор, пока мы не будем обладать большим количеством информации по этому поводу.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!